поскольку у нас это не совсем буддийское мероприятие, поэтому если могу немножечко более вольный формат задать в этот раз, я буду коротко, не углубляясь в детали. Многие из вас знают, что когда появился тибетский буддизм, в Тибете до этого существовало то, что называется сейчас религия Бон. И эта религия Бон, как она описана сейчас в исторических аналах, она содержала в себе три разные традиции – белые, черные и разноцветные Бон. Соответственно, говорят, что белый Бон по своей философии и практике был близок к буддизму, то есть как светлый путь. Разноцветный Бон представлял собой некую разновидность шаманизма. И черный Бон имел дело там с разного рода колдовством и магией. Чего это я сразу? Про Бонда. Нет, так вот я вам не буду ничего про Бон рассказывать. Я просто хотел сказать, что когда Падмасамбхава и прочие великие мастера начали устанавливать учение Будды в Тибете, ну, будем говорить конкретно в 8-9 веке, то им пришлось встретиться с очень сильным противостоянием со стороны бонских жрецов и администрации, которая поддерживала бонских жрецов. И как говорится, Падмасамбхава, он в силу своей мудрости, а также разнообразия искусственных методов, объединил множество бонских практик с буддийскими, то есть он ассимилировал. Некоторые из них были искоренены, особенно те, которые были связаны с джатогой нашей, а те, которые были, скажем так, в ключе русла изначального знания и знаний о природных силах, были адаптированы, и сейчас мы даже можем и не знать, какие из практик и ритуалов были бонскими. При этом мы их можем встречать в буддийском контексте. В частности, если мы посмотрим на множество ритуалов, связанных с элементами, с душой или жизненной силой и с похоронами и проводами покойной души, во многом берут свое начало из Бона. Вот. Говорить о том, что является историческим фактом, нет, не имеет смысла, потому что ни то, ни другое невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот. Так, это выступление называется «Настоящие источники силы». И действительно, когда люди выходят на духовный путь в том или ином виде, они ищут помощь и силу. Вначале они ищут помощь для того, чтобы решить какие-то свои насущные первые проблемы, из-за которых они, собственно, и пришли на этот духовный путь. Когда эти проблемы так или иначе сглаживаются или решаются, у них начинается ощущение того, что они могут здесь вот еще подкачать, и начинают самореализовываться уже только в духовной плоскости. Это свойственно многим, но и, наверное, это одна из характеристик духовного развития современного человека, если это так популярно. Что нам важно понять в отношении силы вообще? Сила или энергия, они везде есть в пространстве, в любой его точке, и доступ к пространству есть в любой точке. Соответственно, доступ к энергии или к силе есть в любой точке времени и пространства. Это ключевое положение, которое нужно знать для того, чтобы вообще отправляться в поиск за некой силой. А дальше вопрос заключается в том, как получить доступ к этой силе или энергии. И поэтому у нас имеются разные школы, техники, традиции. В общем говоря, когда речь идет о поиске какой-то силы или наборе какой-то силы, мы, давайте будем адекватными и честными, будем констатировать, это считается шаманскими практиками в нашей современной философской парадигме. И давайте поднимем понимание слова «шаман» вообще. Потому что у нас это связано с разными интерпретациями. Само слово «пошаманить» оно может означать многие вещи. Вплоть до того, что там машину подремонтировать под шаманить. Да? Насколько я знаю из аутентичных источников, а я пообщался со всеми, наверное, основными шаманскими традициями этого мира, первый шаман это был тот, который принес свет на эту землю. Вот это, того называют первым шаманом. Если же мы рассматриваем шаманов как людей, которые манипулируют или эксплуатируют пространство или энергию для получения некой собственной выгоды, то это, наверное, плохие шаманы. И дальше уже речь идет о том, что нам нужно и как мы хотим. Потому что есть всего лишь на самом деле две ветки понимания работы с силой. Либо получить ее по праву, чтобы пространство и Вселенная дала тебе эту силу, либо пытаться эксплуатировать или манипулировать пространство для того, чтобы выдавить, как у бедной коровы, у коровы на скотоферме, немножечко того, что нам кажется силой или какими-то сверхъестественными способностями, которые мы тут же потом стремимся переложить условные единицы того или другого. И третьего варианта нет. Третий вариант это просто, когда у нас в голове вот эти два перемешиваются, и мы там что-то где-то заметаем под ковер и пытаемся что-то где-то подшаманивать для того, чтобы здесь заработать, там что-то получить в отношениях, чтобы у нас все устроилось и так далее. Давайте начнем с того, чем вообще занимаются шаманы, как таковые. Если когда вы к ним приходите в этом традиционном виде. А в принципе они занимаются целительством. Есть другой разряд людей, которые занимаются колдовством. Таких нужно называть колдунами. Шаман в изначальном смысле, когда это слово вообще ввели, оно подразумевало человека, который поможет тебе вернуть силу. А вернуть силу, поймите разницу, это не совсем то же самое, что надоить силу откуда-то. Вернуть, значит вернуть ее из того места, из правильного места, в то место, где она была. Или есть потенциально. А надоить – это значит, когда мы отказываемся от того, чтобы видеть положение и измерение пространства и нашего психофизического континуума в исходном свете, и пытаемся на основании наших идей о том, кто я такой и какая у меня есть личность, притащить и притянуть какие-то способности, благодаря которым мы будем более успешными в этом пространстве. И будем более успешно манипулировать людьми, которые находятся вокруг нас,
будем более успешно контролировать этих людей и, соответственно, потом потоки финансовые, материальные и так далее. Здесь давайте откажемся от таких слов, как шаманы вообще. Потому что если мы посмотрим на духовных практикующих, то любого духовного практикующего, в принципе, можно назвать шаманом, который занимается какими-то ритуалами. А учитывая, что у нас многие духовные практикующие за несколько лет могут попробовать несколько разных духовных традиций, и 90% почитали Кастанеду у нас, а то и попробовали позаниматься по всем этим вещам, то, в принципе, каждого можно назвать с той или иной натяжкой шаманом. Здесь дело не в названиях, здесь нам нужно понять, что мы хотим вообще сделать, и зачем нам эта сила нужна. Потому что получается, что вроде как она нужна, потому что мы вроде как слабые люди, если нам чего-то не хватает, да? И здесь нужно просто провести четкое различие между тем, будем ли мы возвращать эту силу из того источника, где она находится и дается по праву, либо мы будем выдаивать эту силу из пространства, думая, что все люди вокруг нас, пространство вокруг нас является некой дойной коровой, которая нам должна по определению. И от того, насколько мы правильно будем к этим вещам относиться, зависит исходы и результаты всего нашего духовного пути, извините. Потому что все это опять-таки состыкуется с таким важнейшим понятием, как мотивация. А от мотивации зависит вектор нашего движения. Либо вверх, либо вниз. Я могу процитировать кучу буддийских мастеров, только которые вам писали и говорили в самых древних текстах, начиная там с 12 века, что если дхармой заниматься неправильно, то она становится причиной попадания в низшие миры. Точно так же вы можете сажать деревья, строить дома и выращивать детей, и благодаря этому двигаться в высшие миры и к просветлению, не занимаясь духовными практиками в их ритуальном виде. Сила заложена в каждой точке пространства, но дается она по праву тем, кто готов делиться этой силой с другими бескорыстно. Бескорыстно делиться с другими этой силой, не зажимая, не прихватывая себе ни одного кусочка, ни одного процентика от того, что он получил. В той степени, в которой мы будем пытаться по дороге закладывать себе в карманчик, когда нам поступают какие-то способности там, в той степени этот поток силы будет уменьшаться. Более того, до тех пор, пока у нас вот эти вот тенденции будут существовать, положить по дороге в один карманчик, в другой, чтобы никто не видел, сам кранчик не откроется в полной степени. Вот только тогда, когда мы примем внутри такое полностью осознанное решение, что я буду жить только во благо всех других живых существ, вот только тогда этот кранчик начнет открываться. Потом, на протяжении многих лет, а может быть жизни, нам придется переосмыслить и понять вообще то, что мы сказали, что я буду жить во благо всех живых существ. Потому что вначале это сказать легко, и проговорить легко, и даже легко поверить в это. Но понять и поверить потом в себя гораздо сложнее. Потому что вначале это просто нам понравилась концепция. И это может не быть связано с тем, что мы верим в себя. Мы говорили об основе бытия, как об основном источнике. Ну, понятие источника давайте сейчас обобщим, чтобы не объяснять его и не раскладывать вновь и вновь. Основной источник, из которого происходят все вещи, из которого происходит вся Вселенная, все миры, все галактики. В общем, в буддизме это называется, это не мое изобретение, оно, в принципе, так или иначе описано во многих духовных традициях. В буддизме называется основа бытия. Там содержится вся сила, там содержится вся энергия, без исключения. И потенциально эта основа бытия, этот вселенский источник, присутствует в каждом из нас. Более того, наше тело, речь и ум, наши три основных измерения, являются прямыми проекциями или проявлениями этой основы бытия, ее трех основных составляющих. Первая составляющая – сущность, вторая – природа, и третья – так и называется энергия. И на предыдущих ретритах мы касались этого вопроса и говорили о том, что нету большей движущей силы в этой Вселенной, чем любовь. Именно то измерение основы бытия, то третье измерение источника, которое называется беспрепятственной энергией или всеобъемлющей энергией, является источником всей силы во Вселенной. Оно движет всю эволюцию во Вселенной. И когда мы раскрываем себя все больше и больше, мы получаем все больше и больше доступа к этому измерению. Соответственно, мы получаем все больше и больше доступа к силе. Но это третье измерение, основа бытия, оно по сути своей источник всей любви. И раскрыть доступ к этому измерению, равно как и ко всей основе, можно только через любовь, через открытость, через полное принятие и через служение всем живым существам. Причем это служение тоже должно быть идти не из-под палки. Если при слове служения у нас начинает появляться настороженность, и нам начинает казаться, что нас сейчас кто-то где-то пытается надуть или использовать, то это значит, что у нас еще не созрело понимание служения как такового. Дело в том, что настоящим учителям наше или ваше, или наше служение на самом деле не нужно. Нам самим оно нужно для того, чтобы хотя бы чуть-чуть продвинуться в этой жизни. И когда это сопротивление полностью исчезает, и желание служить становится осознанным, искренним, и у нас не появляется потом чувство усталости, изнеможденности, раздражения от того, что мы для кого-то что-то делаем, ну, тогда, считайте, у нас открыт краник к силе настоящей. Потому что именно тогда, когда мы начинаем реально отдавать, у нас это начинает качество, способность увеличиваться, как снежный ком. И чем больше мы отдаем, тем больше нам прибывает силы. И у нас есть возможность еще больше отдать, и нам еще больше прибывает силы, и так до бесконечности. До бесконечности в прямом смысле слова. Потому что на этом этапе, на этом уровне наши способности могут быть ограничены тем, что мы можем повлиять там, на миллион людей. Да? Ну, если вы там станете каким-нибудь политикам, условно, не украинским, или там каким-то известным исполнителем или чемпионом всего-всего-всего, ну тогда вот если вы выйдете на сцену и что-нибудь такое скажете, то тогда вас, может быть, услышат там миллион людей, да? Или больше. Чем искреннее, чем чище наше стремление отдавать, делиться, помогать, тем больше нам будет пребывать силы. Пространство и все существа, которые называются хранителями, будут нас защищать. И они есть. Несмотря на то, что мы в буддизме говорим, что никого нет на самом деле. Есть и хранители, есть и защитники. Есть те, которые присматривают за разными слоями и измерениями в этой Солнечной системе или галактике и так далее. И те существа будут помогать тоже. И будут делать такие вещи, что потом сами не поверите. И знаки будут присылать, и защищать будут, и вот то, что мы говорим, там, ангелы и прочее. Может ли такая помощь прийти человеку эгоистичному? Да, может. До какой-то поры. И будет приходить. Потому что ему все равно рано или поздно придется достичь просветления. Но просто на этом этапе, на котором он верит только в свое эго и свою выгоду, приходить будут редко. И то в основном ему будет казаться, наверное, что приходит. А вот когда он на самом деле поймет, в чем заключается источник его проблем, которые его посещают все чаще и чаще, вот тогда вот и начнутся изменения в его отношениях с пространством. Я не хочу говорить много негативных слов, но по сути дела, если мы пытаемся заниматься какими-либо духовными практиками для того, чтобы осуществить свои материальные потребности, в сексе, любви, деньгах, работе и так далее, это вообще, в принципе, духовной практикой не называется. Это могу сказать не только я, которого там титул лама, да, но я могу позвать, в принципе, здесь многих людей, которые выйдут сюда и скажут то же самое. И для такого формата мероприятий это может быть новое, что-то новое. Вот, поэтому я считаю важным об этом сказать. До тех пор, пока человек думает, что он может при помощи какого-то духовного средства. Например, у нас в буддизме есть мантра дзамбалы. Ом дзамбала цалиндави соха. Вот при помощи этой мантры можно увеличить приток денег. Просто при помощи одной мантры. Верите, не? Здесь даже есть люди, которые имеют подобный опыт. Но если человек будет использовать эту мантру с такими целями и будет сидеть, и как этот Кощей над златом, над сундуком, с этими четками начитывает, он забыл, он залетается, он забыл, залетается, он забыл, то в результате он станет Кощеем, а не просветленным существом. Более того, его шансы стать просветленным существом в этой и ближайших жизнях станут меньше, чем до того, как он получил эту мантру, предположительно, и начал ее читать с такой мотивацией. И это просто один частный пример, да? Мы можем найти мастер-классы, все что угодно, где нам будут говорить, делайте те или иные духовные практики, я не буду мешать это там с психологией или с психотерапией, те или иные духовные практики, ритуалы, и, или там вот идите, получайте амулет и так далее, и вам это придет. Это ничто в человеке не развивает, кроме такого эксцентричного, фантазийного мышления, где он или она думает, вот сейчас я это все почитаю, поделаю, и на меня это все повалится. Это позиция слабого человека, которому, в принципе, на таком уровне, на таком этапе развития ничего не придет. Может быть, в силу его благой кармы, за то, что он где-то что-то хорошее делал в прошлой жизни, ему что-то обломится. И такой человек подумает, что это из-за того, что я почитал вот эту мантру, там он забыл зарентай сух, или поделал это упражнение. Но за такое отношение к пространству, как к дойной корове, по определению ничего не должно обломаться. Понимаете? А за что, собственно говоря? Почему пространство должно тебе что-то давать, если твоей мотивацией является засунуть в себя как можно больше, чтобы раздуться, как этот пузырь? Знаете, что с пузырями бывает? Они раздуваются, раздуваются, и а потом, отскребывая вот эту вот коричневую жидкость, которая там этот пузырь наполняла по всем сусекам ближайших галактик, на протяжении следующих тысячи жизней. Сила любви, она выражается в нашем понимании, давайте приземленном, давайте не будем брать сейчас космологию, откуда появились все галактики и так далее, хотя они появились из той же самой силы. Она выражается в том, что вначале мы понимаем, что другие люди нуждаются в любви, помощи, заботе не в меньшей мере, чем мы сами. И дальше мы просто начинаем жить ради них. И благодаря этому мы тренируемся, увеличиваем свой опыт. И постепенно приобретаем силу, которая появляется в результате появившейся мудрости. Ну, примерно в такой связке это происходит. Чем больше силы у нас появляется, тем больше нам даются мудрости и возможности для действия. То есть мы выходим, можно сказать, на более широкую арену. Нам дается все больше и больше круг существ, которым мы можем это помочь. Я вам сейчас приведу один пример. Буквально 3 дня назад я встречался с двумя людьми. Ну, один из них известный композитор российский, другая его супруга, режиссер. И когда-то лет 7, наверное, назад они начали с того, что чуть-чуть помогать одному маленькому приюту для бездомных собак. Там было что-то 20 с чем-то, по-моему, собачек. Я тоже там чем-то немножечко помогал материально. Но это реально был участок, там 10 соток, на нем там лежали несколько собак. Я знал о том, что они продолжают этим заниматься. Последние несколько лет мы очень редко виделись. И вот мы сейчас встретились 3 дня назад на Киевском вокзале. И они мне говорят, что сейчас эта программа, она дошла до такой степени, что, ну, благодаря связям там и постоянной активности, что идет непрерывная работа с тысячами животных. И в основном акцент делается на том, чтобы бездомных животных находили люди. То есть там создаются сайты через интернет, люди дают какую-то денежку, и это с 20 собачек дошло до нескольких тысяч. И меня это просто поразило. И это люди, которые не вкладывали там сотни тысяч долларов в это, которые не создавали такую программу, они занимаются другими делами, у них свои есть работы. Вот примерно так увеличиваются наши способности в помощи. Во всех аспектах нашей жизни увеличивается наша сила. Начиная с понимания того, что другие люди нуждаются в любви, помощи и заботе не меньшей степени, чем мы. И потом в понимании и тренировке в служении. И служение тоже должно стать очень осознанным фактом, явлением для нас в принципе. И еще один access, доступ к силе. То, что называется воля, очень важно для нас, для продвижения и для развития всех наших качеств. Без этого мы можем делать разные ритуальные практики, что-то там начитывать, но и даже быть достаточно искренними в нашей повседневной жизни и практике. Если у нас нету этого аспекта, этого качества под названием воля, то сила не будет быстро появляться и быстро пребывать. И вначале в нашем, опять-таки, приземленном состоянии это можно назвать силой воли или силой устремленности или устремления к достижению духовной реализации, назовем это так, да? Где мы реально делаем это своей самой первой, самой главной ценностью. И потом мы работаем с собой, что постоянно берем себя за шкирку и от всяких второстепенных вещей, отвлекающих нас, постоянно переносим себя, переводим себя на занятия духовной практикой и не просто заставляем себя что-то делать, а самое здесь самое главное – стремиться к высшим просветленным силам. Для кого-то это Бог, для кого-то это Будда, для кого-то это Гуру. Что угодно, источник, творец. Вот наш ум нужно постоянно центрировать и сосредотачивать, фокусировать на этой высшей точке. Именно благодаря этому движению, вот такому движению, эта воля увеличивается и дает нам еще больше силы и еще больше увеличивает диапазон наших способностей, качеств в этой жизни. До тех пор, пока наши способности и активности не станут соответствовать тому, что называется Будда или просветленное существо. Когда мы достигнем этого состояния, это уже не будет называться воля. В тибетском языке есть слово, которое как формула любви невозможно перевести на русский язык. Гомпа. Что-то типа намерения. У просветленного существа есть что-то типа намерения. Это такое состояние ума или мудрости, благодаря которому просветленное существо безошибочно направляет все свои силы и активности, чтобы они охватывали все миры. безошибочно помогая, принося пользу всем тем, кому это нужно и как это нужно. А начинается все с того, что мы просто постоянно устремляем свой ум к этим просветленным существам. Это самое главное. Сила любви, служение и воля. Вот это вот основные источники силы. Еще раз повторю, если мы будем пытаться искать какие-то способности и отжимать это у пространства, как у дойной коровы, ничего не получится. Можно переборщить. Пример есть такой очень хороший. Многие его знают, как там мышки, что ли, или крыски. Проводили эксперимент, диод подсоединили к мозгу, к тому центру, где ощущается переживание оргазма. И вывели его на кнопку в центр клеточки. И вот когда мышка пробегала, она задела, как крыска, да, они умные. Она задела эту кнопку, опа, у нее произошел оргазм. Потом бегала по клетке, потом опять задела, потом у нее круг сужался. И потом, когда она поняла, откуда это происходит, она просто легла на эту кнопку, ну и через пару минут умерла. Мозги перегорели. Ну, это просто такой хороший, симптоматичный, наверное, пример для всего того, к чему мы стремимся, и как вот если бы мы могли увеличить интенсивность всех наших наслаждений и удовольствий, к которым мы стремимся, да, чем бы это закончилось? Если бы мы в одну единицу времени смогли бы это вот уменьшить, сжать и по интенсивности, то это бы этим примерно и закончилось. Посмотрите вот на деревья. Они растут, беря ровно столько, сколько им дает пространство и природа. Они очень хорошие примеры для того, как нужно и можно жить. Они не захватывают там что-то своими корнями. Ну, так постепенно расползаются корни до тех пор, пока у них крона расширяется. И там берут соки, которые там есть в почве, минеральные элементы. В принципе, если человек не встал на духовный путь, это, наверное, сейчас будет завершающая тема, то ему пространство и не пытается помогать другим, то ему ни пространство, ни другие люди ничего не должны. Ну, может быть, папа с мамой должны ему до тех пор, пока он не стал взрослым и не закончил институт. И все. Потому что такой закон. А вот если человек начинает жить ради других, вот тогда ему открываются дополнительные источники силы. Если человек живет для себя, ну, скажем, вот пример, ему это дерево. Сколько дает жизнь, сколько дает пространство, вот как люди жили раньше, там, в средневековых и прошлом, даже в каменном веке, бронзовом веке. Побежали, поохотились, кого-нибудь поймали, кого-нибудь не поймали, скушали, потом побежали за другим охотиться. Вот примерно это равновесная ситуация. Сейчас же, когда люди получили доступ к тому, чтобы эксплуатировать других людей и манипулировать другими людьми через тот же самый интернет или средства массовой информации, все что угодно, и пытаться выдаивать из них больше, чем им положено судьбой, то эти люди зарабатывают себе, называем так своими словами, негативную карму. И в следующих жизнях они будут просто за это расплачиваться. И не в меньшей степени это относится к духовным мастерам, и духовно настроенным личностям. Иногда может оказаться, что одни люди, которые при помощи духовных стимулов и обещаний эксплуатируют или контролируют других, ну, при помощи там каких-то сект и так далее, могут закончить более печально, чем там какие-нибудь бизнесмены, которые там обирают там нищих и несчастных людей. Нам нужно четко понимать эти вещи, разделять мух от котлет. И тогда наше собственное развитие будет более качественным, и та же самая сила будет нам даваться по праву. Может быть, нам будет казаться, что нам она медленно приходит, но она будет приходить в соответствии с нашими способностями, запросами и в соответствии с нашей искренностью. Если же мы будем пытаться форсировать получение этой силы за счет тех или иных удивительных, невероятных, уникальнейших, единственных в мире техник, технологий и прочего, то мы просто заработаем себе проблемы в этой и следующей жизни. И целительство – один из прекрасных примеров того, как, когда люди бросаются вперед для того, чтобы исцелять других, сами еще не исцелившись и желая при этом на этом заработать денег, очень быстро перегорают и приобретают еще дополнительные болезни, которых у них не было до этого. Поэтому так на будущее, когда и если появится желание исцелять других или лечить их теми или иными способами, будьте честны сами с собой, чтобы не заработать проблем для себя же. И учите их тому, что вы сами знаете, что является вашим собственным опытом. Лечите их от того, от чего вы исцелились. И знаете, как от этого исцелиться. А не то, что мы прочли в какой-то книжечке и поняли, и подумали, что все поняли. Ну, а по поводу возвращения силы или жизненной энергии на, скажем так, в разрезе или в контексте здоровья и каких-то тонких энергий, как то можно назвать праны, например, да, то есть у нас в буддизме, в частности, может быть, некоторые из них унаследованы из Бона, разные практики, при помощи которых можно себя содержать в более-менее оптимальном состоянии. Я расскажу про одну такую практику и на этом завершу объяснение. Для тех, кто знает, мы представляем себя в виде синего Будды Самантабхадры. И для этого желательно выполнять практику на открытом пространстве, в открытом месте. И еще лучше, если это на возвышенности. Представляя себя в этом образе, а Самантабхадра у нас является символом этого самого изначального источника или изначального просветленного разума, мы представляем, как все вокруг, не только то место, где мы находимся, но и вообще весь мир и все другие миры, превращаются в темно-синий свет, и все вокруг нас заполнено синевой. И потом мы вдыхаем в себя эту синеву, вдыхаем через нос и делаем задержку на вдохе вместе с нижним замком, удерживая в себе квинтэссенцию всех пяти элементов, которые растворилась в этой синеве. Наполняем себя этой синевой. Прана опускается вниз нашего живота, и мы делаем задержку. Не обязательно делать долгую задержку, потом выдыхаем. И так повторяем много раз. Ну так, один из примеров, как можно возвращать силу. Такой достаточно простой, не требующий даже чтения каких-либо мантр. Если кто не знает, изображение Самадхахадры можно найти в интернете. Ну а так, в общем говоря, поскольку мы состоим из пяти элементов, наше тело состоит из пяти элементов, это традиционные восточные элементы – пространство, воды, огня, земли и ветра, то нам нужно контактировать как можно больше с этими элементами для того, чтобы прочищать и выстраивать тонкие связи с этими элементами, и чтобы происходило взаимодействие внутренних элементов с внешними элементами. И тогда поступление энергии на физическом уровне и на уровне пран будет происходить более оптимальным образом, чем в нашем обычном состоянии, когда мы этим не занимаемся. Как общаться с элементами – это долгая тема, и сейчас мы на это, наверное, нет времени. Сейчас мы посвящаем заслугу. И это тоже один из элементов или аспектов понимания, который помогает нам пополнять ресурсы свои силы. Когда мы получили нечто ценное, это могут быть силы, способности, знания, информация, откровения, переживания, очень важно в этот момент не приходить в восторг от самого себя, не впечатляться и как можно более искренне и осознанно посвящать это пополнение в пространство. Оно же нам пришло из пространства. И мы, как только осознали, что к нас пришло что-то новое и полезное, мы тут же отдали это пространству, и не просто пространству, как выхлоп из самолета, а всем живым существам, которые заполняют это пространство. И за счет такого осознанного акта, когда мы направляем это обратно в пространство, нам открываются все новые, еще больше и больше врат в те места, где содержится сила. Вот, примерно это мы сейчас и делаем. Санди там чесыпа не тобне не пейда нам памчене кега наче бала чумпа если пейцолы дуа дума решо дженчу сенчу гримпу че маке пана киргюрчи Парме паян гоне кунду пьомлариша Кунзан дурди чанчен минчен и динчен Цави лами янчики Дуви дунду мула гамта Пагада танчи тенден пьомлариша Спасибо вам за внимание. В общем-то, чем больше мы искренне сами с собой, тем больше мы понимаем, что нам нужно быть полезными для других. Потому что от того, как мы общаемся с другими, зависит наше собственное положение или состояние. И когда это понимание увеличивается, нам естественным образом хочется быть более и более полезными другим. И чем больше мы делаем для других, тем больше другие нас любят и желают нам помочь. А все проблемы, они происходят из-за недостатка любви. Другой причины.